Россия входит в число немногих стран мира, где еще существуют нетронутые лесные массивы. А сохранением и изучением леса в стране занимаются уже несколько столетий. О том, как зарождалось и развивалось российское лесоводство, и о том, какую роль в этом сыграл, например, Петр I, а также другие государственные деятели, рассказывает старший научный сотрудник Российского музея леса Наталья Яковлева. С ней беседуют Александр Марков и Ольга Орлова.
Наталья Александровна, вот люди пользуются дарами леса очень давно, да, и как-то раньше никто не заботился о сохранении лесов, просто все брали, что хотели, там, рубили дрова, занимались подсечно-огневым земледелием, строили там из этих бревен дома. То есть к лесу было отношение такое чисто утилитарное. Вот в какой момент появилась идея, что лес нужно как-то охранять, заботиться, восстанавливать?
Ну, вообще, еще у Ярослава Мудрого в его грамоте были установлены даже ответственность за, например, порчу леса чужого, за пожары устраиваемые, за пользование бортями на чужой территории лесной.
А что
борть — это дикое пчеловодство.
А, дикое пчеловодство.
То есть это уже при Ярославе Мудром была какая-то охрана леса.
Охрана собственности, собственно. Не леса как такового, а собственности.
Но это значит, что было понимание, что лес — это богатство, это достояние.
Ну, конечно, конечно. Как же так или иначе, а все-таки богатство.
Ну, а когда впервые начали сажать специальный лес?
А это уж Петр I, конечно. Петра Великого наши лесоводы назвали первым лесоводом России. В 1872 году Россия праздновала столетие Петра. Были большие торжества по этому поводу. Как раз вот здесь политехнический музей-то создан на основе вот именно этой выставки, которая проходила тогда. Вот тогда наши лесоводы такое дали название нашему Петру Великому. Потому что он издал указ, в 1703 году он издал указ, запрещающий рубить корабельные леса.
Почему Петру Первому пришла в голову эта идея?
Ну, он же начал строить флот.
Ну, вроде бы леса-то тогда было много.
Леса было много, но вдоль сплавных рек не так уж много было. И потом нужны были особые породы, которые он назвал заповедными. Там дуб, лиственница, вяз, ильм. Это породы, которые шли на строительство кораблей. И вот он запретил эти корабельные деревья рубить вокруг сплавных рек на расстоянии 50 верст от больших и 20 верст от малых. 1703 год, видите, сообразил. Он, правда, не думал о том, что он так сберегает генетическую основу наших лесов или полноводность рек, ведь лес, он сохраняет осадки, влагу бережет. Потом он распорядился сажать леса, сам сажал своими руками. Известный, может быть, как его секретарь Нартов был в своих записках, он оставил записки о жизни Петра. Рассказывал, как однажды Петр на Петерговской дороге желудки зарывал в землю, аллею там сажал. И один из его сопровождавших ухмыльнулся, а Петр эту улыбку заметил и говорит: вот ведь ты дурак, а не я. Я знаю, что, сажая вот эти желудки, через 300 лет они пригодятся, построят из них корабли. Не для себя тружусь, в пользе государства впредь. Вот как он сказал. Как настоящий государственный деятель. На будущем думал.
Ну, а как же дальше развивалось лесное хозяйство? Вот начиная с Петра Первого стали сажать уже деревья, специально выращивать лес, да, создавать новый.
Ну, вот особенно-то у нас знаменито сейчас Линдуловская, так называемая, роща, это под Петербургом, на Карельском перешейке. Приглашены были лесные знатели, 3 человека из Германии. И вот один из них, Фердинанд Габриэль Фокель, как раз вот на том месте, которое считается, подобрал Петр, посеял лиственницу. Это было в 1738 году. Вот эти лиственницы до сих пор стоят. Представляете, одна из них, вот был мировой конгресс лесоводов в Тампере.
В Финляндии, да,
в 1995 году. Но они сюда ездили на экскурсию. И они лучшее дерево, которому высота которого 50,5 метров, и диаметр на высоте груди 1,3 метра от земли, метр диаметр. Вот дали имя вот создателя этой рощи. Фердинанд Габриэль Фокель. Он 25 лет прослужил в России и очень много сделал для развития нашего лесного дела. Он инструкцию составлял о том, как растить эти леса. Потом такую книгу написал о наших северных лесах.
В XIX веке уже лес настолько был причислен к таким стратегическим запасам России, что лесное хозяйство и служащие в лесном хозяйстве, они ведь относились к военному ведомству, да, и проходили по... Они получали военные чины, то есть люди, которые заканчивали лесной институт. Вот в Петербурге был знаменитый институт, да.
Вот в пушкинские-то времена как раз был у нас министр финансов Егор Францевич Конкрин. Вот он считал, что лес большую роль может сыграть в экономике России. В это же время министром государственных имуществ был Киселев. При нем начали сажать так называемые киселевские посадки. Вот именно для того, чтобы выращивать лес для промышленных нужд. В это время, как раз вот это самое время, в 1801 году, был устав лесной. Первый закон о лесах был сделан. Это был Александр I. Ну и дальше пошло дело развиваться все больше и больше. И, конечно, вот это лесное образование начало развиваться. У нас в 1803 году практически лесной институт под Петербургом. В 1804 году в Козельске был лесной институт сделан. И Орловский институт в Петербурге. Потом они были в 1813 году все объединены в один лесной институт, который до сих пор существует. Это называется теперь у нас Санкт-Петербургская лесотехническая академия. Один из первых наших лесной институт, один из первых высших учебных заведений вообще в стране, четвертый по счету. С тех пор это у нас и начинается. Лесная наука как-то потихоньку стала развиваться при институтах, само образование, среднее лесное образование. Тогда же, в 1824-м, было егерское училище, в 1888-м уже было решено создавать средние учебные, вернее, так они назывались, низшие лесные школы, для того, чтобы техников лесного хозяйства научить. Из крестьян детей брали. Ну, достаточно было двухклассного сельского образования, и там уже лесничие, при лесничествах обучали этих вот ребят и правилам, не только лесным каким-то, а и математике, и русскому языку, и вообще истории даже. Вот, и выходили оттуда люди уже достаточно. Значит, при советской власти они уже, некоторые из них занимали посты, руководили лесничествами и пошли выше, выше, и могли они дальше учиться, в конце концов.
А отношение к лесу, оно по-прежнему оставалось таким чисто хозяйственным, то есть вот выращивать какие-то ценные породы для промышленности, или уже появлялись какие-то, может быть, понятия об экологии?
В это время серебряный век нашей культуры. Конец 19-го, начало 20 века, у нас в лесоводстве тоже был расцвет. Появилось у нас много ученых, вот среди них Георгий Федорович Морозов, который как раз вот эту самую науку лесоведения и создал.
То есть он считается, что основателем лесоведения?
Не он первый, конечно, это все решил, да и у него были уже подходы к этому. Многие ученые задумывались о том, что лес – это не просто место, где можно вырубить древесину и пустить ее на какие-то производственные нужды. Лес – это такое определенное сообщество. Сообщество не только деревьев. Да, экосистем. Ну, слова такого тогда не было, конечно.
Ну, вот слова не было, а понимание, когда появилось, вот, что это действительно очень важная экосистема?
Это уже появилось позже, когда студент, ученик, преподаватель тоже лесного института Сукачев. Да, вот оттуда началось вот это понятие, связанное с таким глобальной пониманием роли леса. Все, в общем, у нас пошло от Докучаева. Когда в 1891-92 году была очень большая засуха, тогда наша интеллигенция как-то стала на защиту крестьян, который был голод же тогда. И вот, а наши естественники, вот в главе с Докучаевым, Василий Васильевич, почвоведом, они решили выяснить, отчего же эти вот засухи-то происходят, и какая роль леса в том, что в сохранении влаги. И вот эти были экспедиции созданы, несколько экспедиций, несколько участков этой экспедиции у нас, и это тогда было выяснено, что лес большую роль играет в сохранении влаги. Да, тогда же была создана экспедиция Тилло, такой был полковник, который изучал верховья рек Дона, Волги, и как вот лес влияет на состояние этих рек, на полноводность рек, как он влияет. И потом, после того, как эта экспедиция была закрыта, то на этих местах стали создаваться опытные лесничества. Опытные лесничества эти были началом нашей вот такой лесной науки на государственном уровне, можно сказать, такие места, в которых развивалась эта наша наука, и начала развиваться вот эта наша наука. Вот Морозов, он работал в каменно-степном лесничестве, кстати, и как раз этим занимался. Вот его первая работа научная в журнале «Путеводение» публиковал свою работу «Путеводение лесоводства», вот с изложением своего, сущности своего будущего учения о лесе. Там он выступил с докладом в Петербургском лесном обществе, с докладом, в котором впервые обосновал необходимость создания особой научной дисциплины лесоведения. Лесоводство — это, собственно, практика ведения хозяйства, а лесоведение — это научная основа вот этого ведения этого хозяйства.
А лесоведение, вот, в частности, наверное, изучает те изменения, которые происходят с лесом, ну, в результате деятельности человека.
Да,
вот
конечно.
Раньше, скажем, в европейской части России леса были такие же, как сейчас, или другие они были?
Все это зависит, конечно, от зон климатических. Ну вот в нашей европейской части, конечно, несколько зон, да? Северная там тайга, южная тайга, широколиственные леса, да? Но дело в том, что человек очень сильно изменяет эту природу. Знаете, у нас в 20-30-х годах, когда началась индустриализация, потребовалось очень большое количество леса для развития государства. И в это время на лес было очень сильное наступление. Начались концентрированные вырубки. Тогда промышленность лесная была объединена с лесным хозяйством, и промышленность у нас получила, конечно, большее направление. Государству нужна была древесина для развития. И началось вот это вот самое истребление леса. Главный принцип нашего лесоводства – постоянное неистощительное пользование лесом. Это принцип такой, сколько лесу вырубил, столько в это время должно его как бы нарасти. Каким способом это можно было достигнуть? Выращиванием новых лесных культур, посадок, да, леса. Или рубками ухода. Увеличивают рубками ухода, убирая какие-либо ненужные деревья, выбирая, например, сучковатые какие-то, из которых не получится стройного высокоствольного леса. Там целый ряд разных рубок ухода существует в разные возрасты, делают разные рубки. Вот способом этим тоже можно было увеличивать прирост насаждений. А в этот момент, когда надо было много вырубать, и на больших территориях вырубали сплошными рубками большие территории, вот тогда у нас как раз и очень сильно изменилось вот это состояние наших лесов. Состав насаждения, его возраст.
Со старшим научным сотрудником Российского музея леса Натальей Яковлевой беседовали Александр Марков и Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.